بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Дорогие братья и сестры, продолжаем цикл лекций, который называется «Лекарь в каждом доме» في كل بيت راق. И сегодня начинаем четвертую лекцию, которая называется «Мир джиннов. Основы диагностики и лечения сихра». Так же, как и обычно, мы всегда каждую лекцию шейха Джасима Аль-Убейдали делим на две части. И надо сказать, что сегодня мы уже прочитаем полностью, иншаллаху тааля, всю лекцию, а на следующей будут только вопросы от этой лекции. То есть вопросы, которые были заданы шейху к этой лекции, в которой тоже очень много пользы. На этой лекции шейх пояснит такие вещи, которые связаны с самим устройством мира джиннов в начале, для чего это нужно, то есть то, что пришло к нам из хадисов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, скажем так, об устройстве их, этого народа, об устройстве этого типа творения Аллаха, субхану ва тааля. Это очень полезно ввиду того, что человек, понимая эти вещи, он понимает, что это в принципе, что эти существа не выходят за рамки других творений Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. То есть они точно так же, как и другие творения, имеют определенные границы, они не являются всемогущими, они точно так же, как и люди, делятся на разные течения. У них есть такие же проблемы, у них есть между собой проблемы, между ними и людьми, между ними самими внутри себя и так далее. И то, что они ограничены, когда человек это понимает, то, конечно же, уже страх там уходит из его сердца, он понимает, что это просто творение из творения Аллаха, субхану ва тааля. И им не под силу сделать все, что они хотят, потому что они ограничены пределами, которые установил для них Всевышний Аллах, субхану ва тааля. Лекция четвертая. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение самому почетному из пророков Аллаха, предводителю посланников, нашему пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, также его семье и всем его сподвижникам. Дорогие братья, джинны — это одно из творений Аллаха. Всевышний сотворил их до сотворения людей. И миссия, для которой они были созданы, суть, для которой они были созданы, это поклонение. Аллах в Коране сказал: «Вама халактуль джинна валь инса илля лиябудун». Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне одному. Аллах направил своих пророков как к людям, так и к джиннам. Кто ответит их призыву, спасется и обретет довольство Всевышнего Аллаха. А кто не уверует, тот заблудился, и ему суждено понести тяжелый убыток. Аллах ниспослал в Коране суру, которая называется «Аль-Джинн», то есть «Джинны». В Коране Всевышний Аллах, субхану ва тааля, сообщает о них и сообщает об их жизни. Сообщается, что группа джиннов уверовала в пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, еще при его жизни. Они признали правдивость его призыва и стали сами призывать свое племя к этой религии. Сообщается, что они приходили к нему несколько раз. То есть в хадисах указывается на то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, встречался с ними при своей жизни несколько раз для того, чтобы наставить их на путь ислама и научить их каким-то постановлением религии, которые касаются их в особенности. Аллах субхану ва тааля сказал: «Ва ид сарафна илейка нафарам миналь джинни, ястамиуна л-Кур'ана, фалямма хадаруху калу анситу, фалямма кудия валлау иля каумихим мундирин, калу я каумана, инна самиана китабан унзила мин бади Муса». مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
Вот мы направили к тебе нескольких джиннов или группу джиннов, чтобы они послушали Коран. Когда они пришли к нему, они сказали: сохраняйте молчание и слушайте. И это, кстати говоря, из адаба этикета по отношению к Корану. Когда читают Коран, нужно молчать и слушать. Когда же чтение было окончено, они вернулись к своему народу, неся им предостережение. Они сказали: «О народ наш, воистину мы услышали Писание, ниспосланное после Мусы, подтверждающее то, что было до него. Оно направляет к истине и к прямому пути». Это говорит о том, что джинны были, то есть вот именно вот эта группа джиннов, исповедовали религию пророка Мусы. То есть они придерживались шариата Мусы. Но вера всех пророков, акида у всех пророков одинаковая. Одна. Они сказали: «О народ наш, воистину мы услышали Писание, ниспосланное после Мусы, подтверждающее то, что было до него. Оно направляет к истине и к прямому пути». То есть говорят про какую книгу? Про священный Коран. После того, как они сказали это, после того, как они уверовали, то удовлетворились ли они только тем, что признали пророчество Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям? Нет, они стали, после этого они сразу же стали призывать, они стали проповедниками, призывающими к Аллаху. И сказали: «Я каумана, аджибу даи Аллахи ва амину бихи, ягфир лакум мин дунубикум, ва юджиркум мин азабин алим. Ва ман ла юджиб даи Аллахи, фалейса би муджизин фил ард, ва лейса лаху мин дунихи аулия». «О народ наш, отзовитесь глашатую, который призывает к Аллаху». Глашатый — это тот, кто оповещает людей. «Отзовитесь глашатую, который призывает к Аллаху, и уверуйте в него, и тогда Аллах простит вам ваши грехи и спасет вас от мучительной кары. А кто не ответит глашатую Аллаха, тот не спасется на земле, и не будет у него покровителей и помощников вместо него». При этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не знал об их присутствии в момент этого собрания. Они же сидели и слушали его чтение, слушали его молитву и поняли, что это книга от Аллаха и что это истинный посланник. Тогда они вернулись к своему народу и стали призывать их к Аллаху. В суре Ар-Рахман Аллах неоднократно обращается с вопросом. Сура Ар-Рахман, кто читал, один и тот же аят повторяется много раз, да? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ. Так какие же из знамений вашего Господа вы двое сочтете ложью? Братья, когда вы читаете, например, перевод Корана на русский язык, то там написано: так какие же знамения Господа вы сочтете ложью? Вы. Но в арабском языке есть такая вещь, как двойственное число. Да? Кто вот учится арабский язык, то он уже знает. Есть двойственное число. Есть единственное, множественное и есть еще двойственное число. Так вот, в этом аяте использовано двойственное число. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. Ваших двоих, Господа ваших двоих. Вас двоих. تُكَذِّبَان. Тоже глагол в двойственном числе идет. То есть, так какие же знамения Господа вашего вы двое сочтете ложью? Говоря «вы двое» в двойственном числе, он обращается к людям и к джиннам. То есть к собранию людей и к собранию джиннов. Обращается к человеку в целом и к джинну. И в этой суре Аллах повторяет этот вопрос более 30 раз. Так Аллах указывает им на ту великую милость, которую проявил к ним. Кому к ним? К людям и точно так же к джиннам. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, читал эту суру, сур Ар-Рахман, и прочел ее от начала до конца. Каждый раз в этой суре он читал этот аят: «Фабиайи аля и раббикума тукеадзибан». Так какие же из знамений Господа вашего вы сочтете ложью? И когда он закончил читать, он увидел, что его сподвижники молчат, молча слушают. И сказал: «Я прочитал эту суру в ночь джиннов». Ночь джиннов – это событие, известное среди сахабов, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, встретился, когда джинны пришли для встречи с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы он научил их некоторым законам, касающихся их. Говорит: «Я прочитал эту суру в ночь джиннов, и их отклик был лучше вашего». Потому что каждый раз, когда я читал слова Аллаха, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, так какие же из знамений Господа вашего вы двое сочтете ложью, они всегда говорили: никакие из знамений Твоих, Господь наш, мы не считаем ложью, и хвала Тебе. То есть, ну, тут нужно иметь то, что, иметь в виду то, что некоторые джинны, мы считаем всегда, что джинны это полностью мир там, шайтанов, чертей с рогами и так далее. Но это творение как люди. Также среди них есть верующие, есть шайтаны. То есть, когда мы говорим слово шайтан, то под этим подразумевается в виду, имеется в виду кафир, джин кафир. Точно так же, как и человек в кафир, враждующий с религией Аллаха. «Алляди ювасвису фи судури нас, миналь джиннати ван нас». Да, сказано в Коране. Тот, который наущает в груди из числа джиннов и людей. То есть шайтан может быть из числа джиннов и может быть из числа людей. Если же джинн мусульманин, то он не называется шайтан. Точно так же, как и человек мусульманин никогда не называется шайтан. И мы видим, что ответ сахабов из числа джиннов был лучше, чем ответ сахабов из числа людей, когда он читал им суру Ар-Рахман. Ибн Аль-Каим Аль-Джаузия сказал, это говорит об их проницательности, об их смышленности и о том, что они понимают глубинную суть обращаемой к ним речи, понимают направленную к ним речь. Сура Ар-Рахман говорит о том, что на них налагается обязанность исполнять законы религии, так же, как это налагается на человека. И поэтому в конце каждого аята говорится, «Так какие же из знамений Господа вашего вы двое считаете ложью?» Это доказывает, что сура обращена к обоим народам, к людям и к джиннам. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, читал ее джиннам, дабы донести до них. И он даже заметил своим сподвижникам, что отклик джиннов был лучше их отклика. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал им, что каждый раз, когда он читал слова «Так какие же из знамений Господа вашего вы двое считаете ложью?», то джинны непременно говорили, ничего из знамений твоих, Господь наш, мы не считаем ложью, и хвала тебе. Таково положение джиннов. Среди них есть мусульмане, и Аллах возложил на них обязанность религии. И пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, читал им Коран. В другом хадисе сообщается, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, вышел в путь вместе с группой своих сподвижников, направляясь к месту проведения ярмарки Укяд. Это недалеко от Мекки находится, относительно. При этом с начала пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, джинны уже не могли подслушивать вести с небес. Им был закрыт путь к небесам. То есть джинны поднимаются до уровня первого неба и слушали, что говорят ангелы. То есть они слышали какую-то информацию, которая должна была произойти на земле, и узнавали, и передавали эту информацию колдунам, за счет чего этот колдун заставлял людей верить ему. При том, что джинны к одной правде добавляли сотню неправд. Таким образом, вводя людей в заблуждение. У них такая возможность была. Но как только пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, был направлен со своей миссией пророческой, ангелы полностью закрыли для них любую возможность приближаться к небесам. И если они приближались, то их поражали горящие звезды. Также джинны спросили тех из них, кто вернулся с небес, что случилось. Те ответили, нам был закрыт путь на небо, и мы были обрушены на нас горящие звезды, метеориты. И сказали им их товарищи, вам был закрыт путь из-за какого-то события, случившегося на земле. Поэтому странствуйте по просторам от востока до запада и ищите ту причину, из-за которой вам был закрыт путь к небесным словам. И джинны разбрелись по разным краям земли. Часть этих джиннов направилась в сторону гор Тигамы, к месту проведения ярмарки Укяд, где в тот момент находился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Когда они подошли к этому месту, то застали его там, когда он читал со своими сподвижниками утреннюю молитву, салатуль-фаджр, намаз, фаджр-намаз. Когда они услышали Коран, то сказали друг другу, «Это и есть то, что закрыло вам путь к небесным словам». Когда же они вернулись к своему племени, то сказали: «Инна самиана Кур'ана на аджаба, яхди иля ружди фа аманна бих, валян нушрика би раббина ахада». Воистину мы услышали удивительный Коран. Он наставляет на прямой путь, и мы уверовали в него. И не будем поклоняться никому наряду с нашим Господом. И ниспослал Аллах велик он и славен своему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, в Коране, то есть вот перед этими аятами, было ниспослано в откровении. «Валякад ухия илейя» – «было ниспослано мне в откровении». То есть это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, узнал об этом через откровение. То есть это довод на то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не знал в этот момент о присутствии этих джиннов. Он узнал это только через откровение от Всевышнего Аллаха, Субхану Тааля. И были открыты ему в откровении эти слова, сказанные джиннами. И этот хадис приводится в сборнике Аль-Бухари. Сообщается от Дауда со слов Амира, который сказал: «Я спросил Алькаму», то есть Амир – это ученик Алькамы, а Алькама – ученик Ибн Мас'уда, сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он говорит: «Я спросил Алькаму, был ли Ибн Мас'уд вместе с пророком в ночь джиннов?» Алькама сказал: «Я спросил Ибн Мас'уда, был ли кто-нибудь из вас, то есть из среди сподвижников, вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассаляма, в ночь джиннов?» На что Ибн Мас'уд сказал: «Нет, но в одной из ночей мы были вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как вдруг потеряли его из виду. Так мы принялись искать его повсюду, в ущельях, в пересохших руслах, у Ади. И мы стали предполагать, что его захватили враги или напали на него. И это была самая худшая из ночей, которую когда-либо проводили люди. Когда же настало утро, он пришел со стороны Хира, и мы сказали: «О посланник Аллаха, мы потеряли тебя, повсюду искали и нигде не могли найти тебя, и провели самую худшую ночь в нашей жизни». Обратите внимание, как сахабы переживали за посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал: «Ко мне пришел гонец от джиннов, чтобы позвать меня. И я пошел с ним и читал им Коран». Дальше Ибн Мас'уд говорит: «Затем он показал нам то место и показал следы джиннов и остатки их костров. Он сказал, что они спросили его о еде, и он сказал им: „Для вас всякая кость, над которой было произнесено имя Аллаха, она попадет к вам в руки, так словно в избытке покрыта мясом. И всякий навоз да будет кормом для ваших животных». То есть из этого хадиса мы видим, что они едят. У них есть питание. И то, что кости, которые выбрасываем мы, то есть то мясо халяльное, которое мы поели, оно становится для них как будто полностью покрытое мясом. То есть они от него питаются, они его едят. И еще мы узнали о том, что у джиннов есть свои животные. То есть точно так же, как есть животные, больше как нашей природы, да, то есть похожие на людскую природу, есть животные, которые похожи на их природу, схожие с ними. Поэтому иногда некоторые люди, когда говорят: «Вот зачем в шариате вот это? Зачем в шариате вот это? Как логически объяснить вот это?» Некоторые законы шариата можно объяснить логически, и большинство из них вполне объяснимо логически. Но есть некоторые законы, которые мы не знаем. Мы не знаем, почему в шариате так предписано. И делаем это только исходя из поклонения Аллаху, субхану ва тааля. Потому что нам дано знать немного. Нам дано знать лишь немного. Мы не знаем, какие события и на что влияют. И ввиду этого, то есть если человеку может навредить иногда, например, джинн, если он, например, не читает аскяры, да, утренние и вечерние зикры, то где мы можем быть уверены, что еще что-то не может навредить из того мира, правильно? Поэтому, придерживаясь слов Аллаха, субхана ва тааля, и его пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы оберегаем себя от вот этих неприятностей, о которых знает Аллах, субхана ва тааля. «И всякий навоз да будет кормом для ваших животных». Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также сообщается, что он запретил подтираться костями и навозом. То есть раньше, когда не было туалетной бумаги, люди использовали камни, бумажки, веточки, камушки, то есть для того, чтобы сделать истинджа. Истинджа, то есть подтирание после того, как справил нужду. И точно так же некоторые люди используют, надевают косточку и использует ее, чтобы очиститься. Найдет, например, засохший кусок навоза. Он же как камушки. Он как камушки тоже подтирает его. Пророк сам запретил использовать это в качестве еды, потому что, говорит, это еда джиннов. То есть каждая кость от мяса, которое ты ешь, помянув имя Аллаха, становится полноценной пищей для наших братьев из числа джиннов. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Не подтирайтесь этими двумя вещами, потому что они являются пищей для ваших братьев из числа джиннов». Братья мои, джинны бывают мусульманами и бывают неверными, кяферами. Среди них есть мусульмане, сторонники сунны, и есть мусульмане, нечестивцы и грешники. Среди них есть сторонники нововведений, бидаатчики. Среди них есть сунниты, среди них есть шииты. И в Коране приводятся их слова, то есть Аллах Субхану Тааля приводит слова, которые сказали сами джинны. «Уанна минна салихуна, уа минна дуна далик, кунна тараика кидада». «Среди нас есть праведники, а есть и другие, грешные. Мы являемся различными течениями». Мы были различными течениями. То есть мы разделены на разные масхабы. Это значит, что они разделены на разные секты, религии и течения. То есть точно так же, как люди. Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Среди джиннов разделение, как и среди вас. То есть среди них есть кадариты, и мурджииты, и рафидииты, шииты». То есть среди них есть хавариджи, среди них есть шииты, и среди них есть сунниты. Саид ибн Джубейр сказал: «Они бывают разных видов». Ибн Кайсан сказал: «Они разделены на группы и партии». И что интересно, вот в этом плане сообщается в «Аль-Му'джам аль-Кабир» имама аль-Дзахаби с иснадом от ученого Ахмада ибн Насра аль-Хузаи, что однажды он прошел, говорит: «Марарту бираджуль кад сурия». «Фаджиту акрау фи удуни». Однажды, говорит, я встретился с человеком, который был поражен джинном. И пришел, чтобы почитать ему в ухо, то есть почитать рукья. «Факаля даани актулюху фа иннаху якулю аль-Кур'ану махлюк». Он же сказал мне: «Оставь его, дай мне его убить, ведь он говорит, что Коран сотворен». То есть Коран сотворен — это акида муатазилитов. Это акида в то время как раз. И надо сказать, что сам Ахмад ибн Наср аль-Хузаи, рахимахуллаху та'аля, был казнен правителем муатазилитом за то, что он придерживался акида аль-сунна валь-джамаа. То есть это было время, то есть время, которое называется мехна, время испытаний. Тогда халиф принял мутазилитскую религию, и мусульманский халифат был мутазилитским, то есть мутазилитским по правлению, в смысле правитель был мутазилит. И это было большое испытание ученых, потому что всех ученых принуждали сказать в то, что Коран сотворен. В то время как акида ахли сунна валь джамаа, что Коран — это слово Аллаха несотворенное. Слово Аллаха несотворенное, потому что калям — это речь Аллаха. И тут он читает ему рукья. Джин говорит: «Оставь его, зачем, говорит, ты рукья читаешь? Да я его убью, говорит. Он же, говорит, говорит, что Коран махлюк, Коран сотворен». То есть говорит правильную акиду. Но тем не менее, в другом ривояте также приходится то, что ему сказали: «Покайся». То есть этому больному сказали: «Покайся». И он сказал, что Коран — слово Аллаха, несотворенное. И джин вышел. То есть это говорит о том, что может быть такое, что джин с правильной акидой, но грешник. Грешник. Бывает такое, например, смотрите, иногда вот и среди людей. Среди людей, например, человек с правильной акидой, а другой человек бидаатчик. Они вступают в спор друг с другом, начинают спорить, и тот человек, который на правильной акиде, бьет в лицо бидаатчика и ломает ему нос, например. Правильно он поступил или нет? Неправильно. Акида правильная? Правильная. Поступил неправильно. То есть И вот мы видим, что все то, что есть среди людей, все это есть и среди них тоже. Также эти творения бывают разных видов. И они придерживаются разных воззрений. И они разобщены так же, как и люди. И они также делятся на племена и кланы. Как они сказали, то, что приводится в Коране, то, что они сказали, «О народ наш, воистину мы услышали Писание». То есть у них был свой народ, свое племя. Также джинны бывают разных видов. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, джинны трех видов. Один вид имеет крылья, и они летают по воздуху. Другой вид – это змеи и собаки. А третий вид – те, которые селятся и странствуют. То есть, что значит селятся и странствуют? То есть, живут вместе с нами и, возможно, в наших домах. Тем не менее, все эти три вида имеют одну и ту же природу, и все они сотворены из огня, как сказал Всевышний Аллах, субхану ва тааля, «Вальджанна халакнаху». «Мин каблю мин нари саму». И джиннов мы сотворили до этого из палящего пламени. Еще одна особенность джиннов – то, что мы их не видим глазами. Они невидимы для глаз. Как сказал Всевышний Аллах, субхану ва тааля, «Иннаху яракум хуа ва кабилюху мин хайсу ля тараунахум». Он и его племя видят вас оттуда, где вы их не видите. То есть они нас видят, а мы их не видим. Их не видно, но как совместить этот аят? Потому что некоторые из ученых сказали, что ни в коем случае нельзя говорить, что кто-то видел джина. Или, например, некоторые даже из ученых бывали такие, которые сказали, если кто-то скажет, что он видел джинов, то у него шахада не принимается, то есть его свидетельство не принимается. Будет свидетельствовать на суде, его свидетельство не принимается. Каззаб, лжец. Все. То есть, почему? Потому что в Коране сказано, его племя видит вас оттуда, откуда, где вы их не видите. Вы их не видите, они вас видят. Так как это совместить с теми аятами, в которых сообщается, что были такие случаи, когда люди видели их? Ученые сказали, что в основном их не видно. То есть, их не видно в большинстве случаев. В большинстве случаев это основа, это более постоянное, обычное состояние джиннов таково, что мы их не видим. Они сокрыты от нас. Об этом мнении сказал имам ан-Науи, Кады Ияд и многие другие ученые. Основное их состояние, что их не видно. Но иногда, лишь изредка, бывает такое, что человек может их видеть. Другие ученые сказали, что их не видно в их настоящем виде, то есть в их подлинном образе, в том виде, какими они были сотворены Всевышним Аллахом, субхану таля. Однако они могут принимать облик собак, кошек, могут превращаться в человека, как сообщается в известной истории про Абу Хурейра. Про Абу Хурейру. Это достоверный хадис, да, наверное, помните, хадис, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поставил Абу Хурейру для того, чтобы он охранял закят, охранял еду, которую было выделено для бедных. Пришел один человек, так, словно его нес ветер, то есть быстро подошел и начал нагребать. И Абу Хурейра схватил его, тот начал жаловаться, что я бедный, у меня дети и так далее, и так далее. И Абу Хурейра пожалел его, отпустил. И так он три раза приходил, Абу Хурейра его каждый раз ловил и на третий раз сказал, все, сейчас точно отведу тебя к посланнику Аллаха. На что-то сказал, не отводи, говорит, я тебя научу кое-чему. Если прочитаешь Аятуль Курси перед сном, то шайтан не подойдет к тебе. И потом посланник Аллаха салям, сказал, что делал, говорит, твой посетитель, тот человек, который приходил. Абу Хурайра сказал, вот такие слова сказал он. Говорит, садакака ва хуа кадуб. Он сказал тебе правду, несмотря на то, что он отъявленный лжец. Это был шайтан, говорит. То есть Абу Хурайра видел его в облике человека. Иногда они могут принимать облик верховых животных, то есть верблюды, кони и так далее. Бывает, что они приходят к человеку и предстают перед ним в облике ангелов. Затем начинают втягивать его в свою игру и оповещают его о некоторых скрытых вещах. Вследствие этого заблудший начинает думать, что к нему приходят ангелы. Вот это вот очень внимательно, потому что есть некоторые лекари, которые обращаются за помощью джиннов, иногда говорят, что мне помогают ангелы. Мне помогают ангелы. Это распространение вот этих среди колдунов. То есть они иногда бывают, колдуны действительно сами верят в то, что они к ним приходят ангелы.
То есть колдуны сами бывают обмануты. Имею в виду, они мусульмане, они поклоняются Аллаху, но джинны обманывают их тем, что они говорят, мы ангелы. Или иногда они говорят, мы джинны, но мы мусульмане, пришли для того, чтобы тебе помогать. Но для чего? Для того, чтобы потом втянуть его, обмануть его и сделать его жертвой своих долго идущих так вперед планов. Обмануть. И обмануть людей через него. Они играют с ним, как с игрушкой. И как говорят ученые, джиннов невозможно увидеть в их подлинном виде. Но видно только, когда они принимают какой-то облик. То есть хадисы, в которых говорится о том, что их видели, то, что их можно увидеть, существуют. И как это объединить с этим аятом? То некоторые сказали, еще раз напомню, что первое мнение, то, что имеется в виду в аяте, в большинстве случаев их не видно, но иногда видно. А другое мнение, то, что их не видно в их подлинном виде. Не видно в их подлинном виде, как говорится в истории Фирауна, да, в Коране рассказывается о том, что колдуны заколдовали глаза людей, околдовали глаза людей. И люди видели, что вот эти палки и веревки, которые бросают колдуны, что они как будто змеи. Одержимый человек видит эти образы и разные формы этих джиннов. То есть они могут принимать различные формы, но об их истинном облике известно Аллаху, а мы этого не знаем. Надо сказать, что джинны живут среди нас, а иногда живут и вместе с нами. Также они живут в пустынях, в горах, в заброшенных местах, в разрушенных домах. Также среди них есть те, кто любит обитать в местах скопления нечистот, наджасы. Также они живут в загонах для верблюдов. Это излюбленные их места. Еще одной особенностью их является то, что ночью они сильнее, чем днем. Ночь – это время их активности. Поэтому одержимый человек, как это можно часто заметить, слабеет и больше страдает в вечернее время суток, ночное время суток, после заката, с вечера. И это повторяется каждый день. То есть это не то, что один раз, два дня, и человеку можно сказать, что все, он маджнун. Нет, если это видится, видим, что это регулярно повторяется. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, когда подходит ночь и настает вечер, то есть когда заходит солнце, то удерживайте при себе ваших детей, потому что это время, когда расходятся шайтаны по земле. Когда же пройдет некоторая часть ночи, то отпускайте их. И закрывайте ваши двери, и поминайте имя Аллаха, потому что шайтан не может открыть закрытую дверь. И закупоривайте ваши сосуды, и поминайте имя Аллаха, и накрывайте вашу посуду, и поминайте имя Аллаха, положите на нее хотя бы что-нибудь, и гасите ваши светильники. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал наставление, до которого мы бы сами не догадались. И это только по откровению от Аллаха, субхану ва тааля, мы знаем об этих вещах. Следует положить ночью хотя бы веточку поверх посуды. И, дорогие братья, шайтан очень слаб перед поминанием Аллаха. И если, закрывая дверь, даже без ключа, ты просто закрыл дверь, сказал «бисмилля». Ведь раньше не было замков, на дверях не было замков. Закрыл дверь, сказал «бисмилля», или накрыл посуду, сказал «бисмилля», произнес имя Аллаха. То эта преграда становится непреодолимой для шайтана. И он не может открыть дверь и не может поднять эту веточку. Вот его суть. Поэтому нет никакой причины бояться джиннов, нет причины бояться шайтанов. Напротив, изначально это они боялись людей, но когда они увидели, что люди обращаются к ним за защитой, вот тогда-то они и возымели над ними власть и повергли их. Они убегают от обладателей имана, они убегают, когда слышат азан. Мы не говорим, что все джинны убегают от Корана. Джинн мусульманин, он слушает Коран, и джинны-кяферы тоже, в принципе, способны слушать Коран. Но если человек защитит себя словами поминания, азкярами, то шайтаны убегают от него. Так же, как шайтаны убегали от Умара ибн Хаттаба. А что такого страшного было у Умара? У него был иман, у него было убеждение, у него был таухид и единобожие. Шайтаны убегают от сторонников единобожия. Не подобает человеку, верующему в Аллаха и в судный день, иметь в сердце страх. Страх, который охватывает многих людей. Власть шайтана над сынами Адама, припадки, эпилепсия, сихр, все это происходит по нескольким причинам. И одной из самых явных и значимых причин является страсть,
похоть и потакание своим собственным желаниям.
Похоть, страсти, стремление удовлетворить всегда свои собственные желания – это великий порок, который дает шайтану возможность играть сынами Адама как игрушками. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Умай яшу ан викри ррахмани, нукайид лягу шайтанан, фахуа лягу карин». А кто отвращается от поминания всемилостивого Аллаха, то мы приставим к нему сатану, и он станет его постоянным спутником. Говорит, кто отвращается от поминания Аллаха, приставим к нему сатану. То есть, если ты отвратился от поминания Аллаха, отошел от его милости, отошел от соответствующих друзей, потому что люди всегда и творения тянутся к тем, кто близок ему по акиде, близок к нему по миропониманию. Близкое все время плохое к плохому, хорошее к хорошему. Аль-хабисуна лиль-хабисат. Аллах в Коране говорит, скверные для скверных. И если человек хочет избавить себя от ударов шайтана, то он должен покаяться перед Аллахом, вернуться к нему и отказаться от того, что он запретил, от музыки и песен, от просмотра запретных изображений, потому что эти грехи добавляют шайтану власти над человеком. Вот это, еще раз говорю, то, что болезнь, когда человек масхур, когда его коснулся сихр, это милость Аллаха Субхану ва Тааля, с одной стороны. Потому что это болезнь, которую невозможно исцелить лекарствами. Она лечится айбадатом, она лечится прямым путем. Она лечится, когда человек приходит к Аллаху. Это болезнь, специально посланная для того, чтобы исправить его. Как у нас говорят в народе пословица, для того и щука в море, чтобы карась не спал, не дремал. Вот когда человек забывается, когда человек думает, нормально, я и так намаз читаю, я и это, я в принципе мусульманин, альхамдулилля, Аллах Субхану ва Тааля направляет к нему испытания для того, чтобы он поднял свой уровень, для того, чтобы он очухался, для того, чтобы он понял, что то состояние, в котором он сейчас находится, это недостаточное состояние для того, чтобы считаться хорошим мусульманином. Поэтому первая причина избавления от сихра – это оставление грехов. Другой причиной усиления шайтана и его власти над человеком может быть сильный страх или сильный испуг, или сильная печаль. Эти вещи открывают шайтану брешь, через которую он может войти в человека и захватить его. Другой причиной, по которой происходит одержимость, это непосредственно сихр. То есть то, что мы выше перечислили, это может шайтан коснуться человека без сихра. Мы говорили, может, помните на первом уроке, то, что есть вещь, которая называется сихр, и есть масс. Сихр – это когда сделали какую-то определенную процедуру, колдун провел и зацепил шайтана на этого человека. А в то время как масс не обязательно, то есть масс, в него же входит и сихр, но масс – это более широкое понятие. Может шайтан сам поразить человека? Возненавидел его, нашел к нему дорогу, захотел, у него появился какой-то мотив, иблис его послал, и он его поразил. Без сихра, без сихра. Поэтому здесь он сначала говорит грехи, причина овладения шайтана, а потом говорит, уже следующая причина – это сихр, колдовство. Или сглаз, или зависть. Если ты видишь, что человек болен такой болезнью, то необходимо лечить саму основу этой болезни. Надо лечить этот сихр, из соизволения Аллаха шайтан выйдет униженным. Также и сглаз, он лечится Кораном и сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Все это с позволения Аллаха мы разъясним далее. То, что джин способен повергнуть человека, это акида, это наше убеждение. Ученые Ахли Сунна валь Джама едины в этом вопросе. С этим не согласны только заблудшие муатазилиты и некоторые другие сторонники нововведений, бидатчики. Говорят, нету такого, сихра не бывает, шайтан не входит. У нас же это твердое убеждение, на которое указывает текст священного Корана и Сунны. Каково доказательство из Корана? Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Аллядина якулюна риба ля якумуна илля кама якуму ллади ятахаббатуху шайтану мин альмас». Те, которые пожирают лихву, то есть занимаются ростовщичеством, берут кредиты и дают в кредит. Те, которые пожирают лихву, восстанут в день суда, как встает тот, кого сатана поверг своим прикосновением. Смысл данного аята совершенно ясен. То есть то, что Аллах Субхану ва Тааля говорит, что такое есть. Также в хадисе, о котором мы уже говорили ранее, сообщается, что однажды к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, подошел один из его сподвижников, который болел одержимостью. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ударил его в грудь и сказал: «Ухрудж адулла, ана расулулла». «Выйди, о враг Аллаха, ибо я посланник Аллаха». Он повелел ему выходить. И данный хадис также абсолютно ясен, и смысл его очевиден. То что? То есть кто-то был внутри, что-то было внутри. Также существует много других священных текстов Корана и Сунны, указывающих на эту истину. К тому же это все подтверждается тем, что мы видим в реальной жизни. То есть второй довод – это реальная жизнь, доказательство из реальной жизни. И когда имама Ахмада спросили о словах некоторых людей, что, мол, джинны не способны поражать людей, он сказал: «Сын мой, они лгут». И именно они и говорят их языками. То есть тот, кто говорит, что шайтан не может войти в человека, имам Ахмад говорит, именно шайтан это и говорит. То, что я не могу. Он хочет, чтобы его несет. «Миналь джиннати ван нас, аллази ювасвису фи суду, куль ауду бираббин нас, малики нас, иляхин нас, мин шарриль васвасиль ханнас». Убереги от наущений ханнас. Ханнас это что значит? Скрывающийся. Скрывающийся, прячущийся. И надо заметить, что нередко бывает такое, то, что когда ты читаешь рукья, например, человеку, он может начать первое время, не кричит и не плачет. Иногда бывает он, и очень часто в первое время он хихикает и смеется. Как будто бы этот человек смеется. Или он пытается вызвать у него смех, чтобы тот человек, который читает, оставил это дело. Сказал: «Ай, что-то не то». Чтобы он почувствовал, что как будто не действует, не работает. Или что как будто этот человек сам смеется над тем, кто его лечит. Что типа, что вы читаете, зачем вы это читаете? Похихикивает так, немножко поиздевательски. И это для чего? Для того, чтобы скрыть на самом деле свою боль и свое страдание. Как иногда бывает такое, что человек, когда не хочет показывать, что ему плохо, он что? Как защитная реакция начинает иногда, наоборот, смеяться. Для того, чтобы не выдать своей слабости. Известно, что поганый шайтан говорит языком больного человека. Причем иногда он говорит на языке, который совершенно не знаком больному. Например, мы видели, как араб, исконный житель Халиджуль Араби, то есть залива, то есть залив это вот эти Эмираты, вот эти страны, начинает говорить на еврейском языке. И это случается, если его повергает иудейский шайтан. При этом он еще и пишет на иврите, еще начинает писать и на еврейском языке. Или бывает, что он начинает говорить на непонятном языке, который не знает ни больной, ни рак, и никто вокруг не знает. Потом, когда стараешься вникнуть, разобраться, узнаешь, например, что это такой-то язык, пакистанский или бенгальский, или еще какой-то. А при этом сам человек не способен на этом языке двух слов связать. В таком случае мы можем быть уверены, что это говорит не человек, а тот, кто внутри него. Иногда больной говорит какие-то вещи, которые явно являются признаками какой-то другой культуры, не местной культуры, то есть не из его народа. И иногда, или говорит иногда какие-то речи о других религиях, то, чего больной определенно не может знать. Иногда он может сообщать о сокрытом, то есть то, что произошло в этом мире, и мы знаем, что больной об этом не слышал и не знает, но при этом он сообщает об этом и говорит. Это также определенно дает понять, что говорит не этот человек, а шайтан. Мы знаем, что джинны не знают сокрытого, верно? То есть, «Ля яалямуль гайба илляллах». Никто не знает сокрытого, кроме Аллаха. Но каким образом шайтан иногда начинает говорить сокрыто? Это для того, чтобы было ясно. Во-первых, один путь – это то, что берет с неба. То есть, кусочки знания, которые может взять с неба. То есть, подслушать у ангелов. Это одно. Второе. И это очень распространено у колдунов, если, например, кто-то приходит к какому-то ракию, даже он, если намаз читает, если он бородатый, если он вообще религиозный, но если только он начинает говорить что-то, например, было в твоей жизни вот это, тебя там в детстве испугали, или было у тебя то есть рассказывает что-то из прошлого этого человека, все точно знай, колдун или обманутый шайтанами человек. Вот, от этого человека нужно убегать. Человек, если рассказывает или говорит, что я могу, некоторые говорят, когда притворяются перед мусульманами, они говорят, я могу, говорит, говорить о том, что было. И у меня, говорит, дар такой есть. Но, говорит, я этого не делаю, потому что по исламу это нельзя. Можешь, откуда можешь? Шайтан тебе рассказывает. Почему? Потому что мы знаем, что у каждого человека есть, Иблис расставил рядом с каждым человеком своего, скажем так, агента, который всю жизнь, Карин, который все время ходит рядом с этим человеком и знает о нем все с самого детства. И когда он приходит к колдуну, этот Карин связывается с шайтаном колдуна и рассказывает ему эти вещи. Или непосредственно колдуну. И тогда он начинает рассказывать, у тебя было то, у тебя было это, о прошлом рассказывает. Как правило, всегда говорит о прошлом. Это явный признак того, что это колдун. Иногда бывает, что шайтан в теле человека говорит, целые проповеди произносит, причем говорит очень красноречиво, легко, грамотно, использует такие литературные обороты, которые сам больной не узнал бы, даже если бы годами изучал арабскую лексику и литературу. Сам больной даже не понимает смысла этих слов, не понимает терминов, и все это, как я уже сказал, дает нам понять, что в теле человека находится шайтан, и он разговаривает его ртом. Иногда бывает так, что больной чувствует, как что-то движется в его руке. То есть это очень важно знать именно, чтобы вот с точки зрения диагностики, чтобы понять, что это не просто какой-то обычный признак, а что действительно человек масхур. Что, и бывает так, что человек может видеть это своими глазами, может видеть, как, например, вена, как волна надувается, ходит, как будто что-то застряло в вене. Или бывает видно, как что-то движется внутри пальцев, или как пальцы надуваются, распухают, или видит, как руки синеют, и лекарь видит, как что-то там реально движется, а больной, естественно, чувствует это. Иногда бывает, что джинн связан с сильнейшим сихром, с человеком, и он, когда ему читают рукья, настолько не желает выходить, что когда его оттуда выталкивает, то есть человек читает рукья, рака читает рукья, или сам человек читает рукья, и настолько он не хочет выходить, что из-под ногтей у человека начинает идти кровь, говорит. И это мы видели своими глазами. И тогда ты явно понимаешь, что там есть что-то противоестественное, что-то такое, чего медицина не знает, не может объяснить это. И это не что иное, как души поганых шайтанов. И как только эти тела выходят, так сразу больной обретает здоровье. То есть как он чувствует, что из него что-то вышло, сразу же он обретает здоровье, начинает чувствовать себя хорошо, чувствует облегчение. Тело становится легким, как перышко. Он говорит, как будто я летаю, такое ощущение. Освобождается от груза этой болезни. И это, конечно же, самый ясный аргумент против тех, кто отрицает одержимость и поражение шайтанами. Они утверждают, что эти душевные болезни всего лишь один из видов психического расстройства, и что это просто внутренние наущения, разыгравшиеся воображение и галлюцинации. Ислам же дает на это ясный ответ. Если мы поняли и убедились, что одержимость это реально, существует это, то каковы признаки, по которым можно это определить? То есть как понять, что это действительно так оно и есть? Признаки одержимости. У одержимости масс есть признаки. И признаки того, что шайтан коснулся человека и вошел в него. Благодаря этим признакам можно понять, что человек поражен недугом, причиной которого является шайтан. И это ряд определенных признаков. В первую очередь это психические признаки. При диагностике лекарь должен, рак, должен рассмотреть, посмотреть на психическое состояние больного. Например, как он ведет себя во время гнева. Можно заметить, что он гневается и раздражается по самым незначительным причинам. При этом он впадает в дикие истерики, которые ранее были совершенно не свойственны этому человеку. Раньше он был обычный, но с какого-то момента своего жизни у него все поменялось, и он стал чрезвычайно раздражительным, не может терпеть буквально ничего, психует и гневается по пустякам. Также можно заметить, что изменения в психике и поведении этого человека начинаются именно после заката солнца, то есть после заката солнца увеличивается. Например, когда наступает время Магриба, он начинает ощущать тесноту в душе и усталость, и самочувствие его ухудшается. Или, например, человек изменяется, как только входит к себе домой. И это очень типично в случаях, когда есть сихр. Казалось бы, у него нет никаких проблем, но как только он заходит в дом, то ему кажется, что весь мир обрушивается на него и давит на него. Или, например, не может находиться в супружеской спальне. Если выходит, чувствует себя хорошо, но как только снова входит в спальню, сразу ему становится плохо и тяжело. То есть тут понятно, на что сделан этот сихр, да? На расторжение никах. Следующее, на что стоит обратить внимание, это сны. Мы говорим, что в обычной жизни мы снам не придаем столько значения. То есть мы не извлекаем из них никаких положений религии или каких-то, то есть что-то важное в этих снах. Либо он дурной сон от шайтана, мы его... То есть какие правила, вот прежде чем прочитать, я говорю, какие правила в отношении сна? Если сон плохой, никому его рассказывать нельзя. Никому не рассказывай вообще. Нельзя рассказывать его. Плохой сон нельзя рассказывать. Если сон не связанный, непонятный, тоже никому его не рассказывай. Не путай ни себя, ни... Пророк Сарасан сказал, пусть никто не рассказывает о том, как шайтан играется с ним. То есть непонятный сон, не связанный, бессмысленный, не рассказывай никому. Если сон хороший, то расскажи его тем, кто тебя любит или тот, кого ты любишь. То есть человек, который не будет тебе завидовать. И из хорошего сна какую пользу мы можем? Поддержка иногда Аллах Субхану Тааля через сон дает человеку поддержку. Обрадовать его, внести ему радость, поддержать его в религии. Оптимизм, хорошая весть, добрый знак. Это во сне может быть, хороший сон. Иногда бывает вещий сон. И пророк Сазан сказал, что это увеличится перед судным днем у праведных людей, будут сниться им вещие сны. Однако вещий сон опять-таки, когда человек может сказать, что он действительно вещий? Когда это то, что было, то, что приснилось ему, то, что это действительно произошло. В реальности произошло. То есть, но предсказывать будущее с нами он никак не может. Это невозможно. Но во время, когда человек поражен сихром, сон все-таки имеет значение. И это опытом доказано, то, что стоит обратить внимание на некоторые аспекты снов больного. Важно узнать о снах человека, как он спит, что видит в своих снах. Обычно одержимые люди видят в своих снах чертей, джиннов, борются с ними постоянно днем и ночью. Каждый раз шайтаны повергают их и делают с ними всякие дела. Во снах он видит их образы, слышит их голоса, а также это происходит наяву, когда он не спит. Слышит, как будто кто-то его зовет. Также человек ощущает сильную тревогу иногда перед сном, сильную печаль, когда ложится спать, или внезапно покрывается потом, без видимой на то причины, во время сна или перед сном, или ему постоянно снится, что за ним гонятся животные, какие-то насекомые, мыши, змеи, скорпионы, все это повторяется раз за разом, регулярно. Или как только начинает, кладет голову на подушку, сразу как будто куда-то проваливается, то есть ощущение, что он куда-то летит. Начинает ощущать сильную пульсацию в теле, которая постепенно проходит, и это повторяется многократно, регулярно. И он часто видит то, что называется кошмарами. Кошмары иногда всем снятся, но у одержимого человека они бывают регулярно. Иногда даже несмотря на то, что он читает утренние и вечерние зикры, но все равно чувствует, как его что-то мучает, словно его кто-то душит, и это происходит постоянно. Так же, как мы сказали, уже ему снится, что он падает с большой высоты. Как только кладет голову на подушку, засыпает, сразу куда-то начинает падать, и это происходит каждую ночь буквально. И постоянно, даже иногда днем наяву ему кажется, что он куда-то проваливается. И тут обратите внимание на мои слова регулярно, часто, постоянно, всегда, каждую ночь, потому что иногда это может случаться у каждого человека, это естественно. Но если это повторяется с неестественной частотой и становится постоянной проблемой человека в его жизни, то это заставляет обратить внимание и посмотреть, нет ли других признаков. Поэтому узнавать о снах человека – это очень важно при диагностике такого рода. Немаловажен тот момент, что в снах больному человеку может быть показано, где спрятан сихр, где лежит сихр. Иногда человек может увидеть выход из своей проблемы или увидеть лекарство, которое ему нужно, которое принесет человеку большую пользу. Нередко человек видит во сне, как кто-то указывает ему на место, где спрятан сихр. И когда он идет туда, то действительно понимает, что сон был правдивым. И с околдованными людьми это происходит очень часто. То есть, когда сихр, действительно, Аллах Субхану ва Тааля через это дает человеку какое-то знание, какое-то понимание и пользу для него, чтобы исцелить. Это как милость от Аллаха Субхану ва Тааля. И тут не надо вдаваться в подробности. То есть, если, например, он сказал, мне снятся, например, собаки за мной гонятся, или там черти за мной гонятся, или еще что-то. Вот выяснять уже подробности там, вот, а какой он там, как он выглядел и так далее. В общем, то есть, ясно, что человеку снятся кошмары. Каждый день кошмары, каждый день кошмары. Это просто так не бывает. Здоровому человеку каждый день кошмары не снятся. Если снятся постоянно ужасы и кошмары, значится, это один из признаков того, что он поражен этим недугом. Но прям копаться в детали этих снов и пытаться толковать, заниматься толкованием снов не надо. Снятся кошмары постоянно, все, это уже один из признаков сихра. И, как мы сказали, надо смотреть, может быть, что-то указано человеку, где лежит сихр. Это действительно неоднократно такое было. Или, например, иногда может быть человеку сказано, твоя болезнь закончится после того, как будет то-то и то-то. Например, скажем, после того, как у тебя начнет сводить ногу. Бывало такое, если человеку говорит, во сне кто-то говорит, врач говорит, у тебя, например, пройдет, когда у тебя начнут сводить ноги. И действительно он смотрит, что как пришло, он уже встречает это с радостью, оба, ноги сводит, хорошо. Дальше раз, уже через несколько дней он чувствует, как болезнь его закончилась. Это милость от Аллаха. Также следует посмотреть на общественное положение человека. Важно посмотреть на то, как он живет со своей женой, как он ведет себя по отношению к детям, к жене, к родственникам. Нередко бывает, что когда он заходит домой, то не может даже смотреть на жену, не выносит ее присутствия, не может слышать ее голоса. И вот это очень типично для сихра, который сделан с целью разорвать супружеские отношения, никах. И точно так же бывает у женщины. Например, в отсутствии мужа она скучает по нему, ждет его, хочет его видеть. Но как только приходит домой, то у нее начинается необъяснимое удушье. И самая никчемная проблема превращается в великую неразрешимую трагедию, великую ссору. И в такой болезни каждый из супругов регулярно видит друг друга во сне в отвратительном виде. Или во сне они видят, как они друг друга отталкивают друг от друга. Что, ну, то есть вот что-то, что придает им неприятные отношения, неприятные ощущения в отношении друг друга. Или иногда бывает, муж приближается к жене и ощущает от нее неприятный запах. Несмотря даже на то, что она в этот момент надушилась самыми лучшими, самыми дорогими духами, однако, когда он подходит к ней, он не ощущает ничего, кроме вони. Также для этой проблемы свойственна половая слабость. Человек не может иметь близость со своей женой и замечает, что у него нет к ней никакого желания в этом плане. То есть он чувствует, что у него есть сила, но когда связано это с женой, у него эта сила как будто куда-то пропадает, и он не имеет этой силы. Также следующий момент, на который стоит обратить внимание, и очень важный, это здоровье человека. То есть чисто физиологические моменты, которые могут быть проявлением, явным указанием на сихр. Первое, это известное, это онемение в каких-то участках тела. Например, человек чувствует постоянное онемение мышц лица или онемение в пальцах ног и рук. Особенно, если это онемение усиливается при чтении Корана и рукья. И как мы уже говорили до этого, в диагностировании, в диагностике не стоит опираться только на онемение или на какой-то другой признак. Потому что онемение это является признаком и других физиологических проблем, болезней. Онемение это только один из признаков, в особенности, если оно не имеет медицинского обоснования. То есть врач не может объяснить, почему у тебя происходит это онемение, то это уже причина задуматься. Но вместе с этим следует смотреть на другие признаки. Также следующий признак – это когда у человека возникает внезапный жар, словно внутри что-то горит у него или поднимается. То есть ну, вот мы уже говорили об этом раньше, блуждающий жар или в каком-то месте определенном жар он чувствует. И затем также резко он внезапно остывает и начинает мерзнуть. Еще одним признаком – это движение внутри тела. Иногда больной чувствует, как что-то движется внутри тела. Иногда он явно чувствует, похоже, как будто змея или шарик какой-то движется внутри него. Еще одним признаком является, когда человек чувствует пульсацию, как будто что-то бьется в одном месте, то в другом месте начинает, или может сразу в нескольких местах он начинает ощущать какую-то пульсацию. Еще один признак – это тяжесть и жар внутри живота. Иногда больной чувствует, словно у него в желудке горит уголь. Сильный жар, как правило, в верхней части желудка. И также эти признаки, вот эти признаки, которые мы перечисляем, они все усиливаются именно, когда человек читает Коран, когда человек читает рукья. То есть обычно, даже если это физиологически, оно не будет, например, на Коран реагировать. Пульсирует в одном месте или, например, какой-то там спазм происходит, он так и будет пульсировать. А тут именно усиливается во время чтения Корана. Беспричинная боль в спине. Иногда бывает сильная, беспричинная боль в пояснице. Больной идет к врачу, врач смотрит, рентген, все, МРТ, говорит, у тебя ничего нет. Или больной болит, например, у него плечо. И врач тоже смотрит, говорит, все нормально, все в порядке, ничего нет. Тоже уже это указание, что нужно задуматься. Очень распространенный признак – это общая тяжесть в теле. Человек чувствует, что его тело тяжелое для него, как будто ему тяжело нести это тело. Не находит в себе активности, не находит прежней силы. Ему тяжело двигаться и делать повседневные обыденные дела, требующие движения. И человек может страдать этим многие годы, даже не понимая, что у него сглаз или сихр. Многие годы страдают. Вот я, может, рассказывал шейх Халид аль-Хибши, то, что рассказывал один больной, который вырвал, 4 ящерицы вырвал из себя. То есть, когда сам себе читал рухья, причем читал круглосуточно, и только аят аль-Курси. Вот обратите внимание, только аят аль-Курси читал с утра до вечера. И когда его тошнило, он 2 дня вырвал кровью. Причем, говорит, так, говорят, что комнату залило. Когда его принесли в больницу, вся одежда в крови была. В больнице все испугались. Они, говорят, они бы видели, говорит, что у меня дома было. А потом в итоге, в конце уже, в завершении, 4, говорит, ящерицы вырвал из себя. И зато, говорит, когда уже прошло... Причем, обратите внимание, что он пришел для того, чтобы изначально лечить своего сына. Он сам вообще не ощущал, что у него есть сихр. Пришел лечить своего сына, потому что у сына он подумал, что сихр. Пришел лечить, потом почувствовал, что что-то и у него тоже не в порядке. Начал читать, смотрите, с утра до вечера аят-аль-курси. Читает, поплевывает, аят-аль-курси. 2 дня он так вырвал, потом вырвал этих 4 ящериц, и сихр прошел. И потом он говорит, на следующий день, когда пошел на работу, а он работал автослесарем, он говорит, я уже сколько лет, говорит, больше, чем до зухра, говорит, никогда не работал. Потому что все, на зухр, все мои силы кончаются. Я закрываю лавку, детям говорю, все, идите отдыхать. Я тоже домой пошел. А тут, говорит, зухр, намаз почитали. Я, говорит, чувствую, что у меня сил много, силы есть. Все нормально. Дети говорят, отец, не устал. Нет, говорит, я нормально, все, работал, говорит. И работал, говорит, до Магриба. После Магриба, говорит, привели машину, говорит, нужно было вытаскивать оттуда двигатель, краном, говорит, зацепили. Потом, говорит, я вот так, говорит, это поворачиваю, этот двигатель, говорит, удивляюсь, говорит, сколько силы, говорит, у меня появилось. Вот. И он годами, говорит, уже я не понимал, в чем суть. И даже, говорит, не придавал значения, просто думал, что я уже старею. Вот. И вот человек чувствует тяжесть в теле. Иногда некоторые люди говорят, смотрят, например, на тучный человек такой, с большим животом, и он ходит, говорит, удивляюсь, говорит, как он ходит, говорит, а я, например, такой вроде худенький, говорит, а чувствую себя таким толстым, как будто я толстый человек. Вот. Почему? Потому что его тело отягощено вот этим сихром, на самом деле. Ему тяжело двигаться и делать повседневные обыденные дела, требующие движения. Также еще одним признаком являются как будто бы разряды тока. Иногда больной ощущает, как будто его бьет током. Или как будто плеткой прижигает его пальцы на руках и ногах. И это очень ощутимо. Это некоторые признаки, которые могут проявляться на уровне физиологии. Также иногда вот свойственно у женщин особенно... Без причины иногда появляются синяки на теле, в разных частях тела, то тут, то там. Конечно, у этого может быть и медицинская причина, но я говорю о тех случаях, когда такой обоснованной причины нет. Еще одним признаком является тошнота после заката. Как наступает закат, все, человек сразу идет в туалет, сразу сидит около унитаза, наоборот, и иногда бывает после рассвета, после фаджра, наоборот, чувствует тошноту, постоянно у него желание вырвать что-то, тошнота. Хотя, может, живот будет полностью пустой, ничего нет, и никаких проблем с желудком у него тоже врачи не обнаруживают, но у него постоянные позывы к тошноте. Вздутие живота. При этом же, то есть это вот с первым совмещено вместе с тошнотой, то что иногда при этом вздувается живот, он как будто надутый, даже можно внешне видеть, что живот надутый у этого человека, но болезни никакой не наблюдается и врачи не определяют никакой проблемы. Вздутие матки. У женщин происходит вздутие матки. Бывает, что девочка, девственница, но чувствует себя так, словно она беременна. Или иногда взрослая женщина, не беременная, но чувствует, словно она беременна и прям явно чувствует, что зародыш шевелится у нее в матке. И вдобавок к этому еще и матка раздувается, то есть что придает внешний вид, что она беременна. И еще сильнее это проявляется во время поста и во время чтения Корана. Это все вот то, что по физиологическим признакам мы можем замечать. Потом, на что еще следует обратить внимание? На поклонение человека. Необходимо посмотреть, как он ведет себя во время поклонения. Можно заметить, особенно если человек подвергся сглазу, зевота. То есть, так как человек только приступает к намазу, его сразу одолевает нескончаемая зевота до слез. То есть, зевает и при этом слезы текут. Только начинает намаз, сразу начинается неестественная сильная зевота. Каждую минуту или каждые полминуты сильно зевает. И это один из признаков одержимости, как правило, с глаза. Ну и зевота это вообще свойственно. И во время рукья очень часто человек, если сихр, часто можно видеть, он зевает. Начинаешь ему рукья читать, он зевает. Причем зевает не так, как человек, которому просто, например, он слушает Коран и заскучал. А именно зевает и видишь, что он как будто хочет воздух вдохнуть в себя поглубже. Это тоже один из признаков. И зевота, ее любит шайтан. Аллах Субхану ва Тааля любит, когда человек чихает. Если человек чихнул, то должен сказать «Альхамду лилля», мы должны ему сказать «Ярхамук Аллах», потом он должен ответить «Яхдикум Аллаху ислиху баляком». Это все чихание связано с дуа, и это Аллах любит. А зевота, вот ее надо сдерживать. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, она от шайтана. И ее нужно сдерживать настолько, насколько можешь. А если уже не получается сдерживать, то закрой рот. Потому что, говорит пророк, когда человек говорит «а», то есть когда зевает и говорит «а», звук происходит у него, то шайтан смеется. Шайтан смеется и в одной из риваятов хадиса говорит «ядхуль», то есть заходит именно во время зевоты. Значит, нужно посмотреть, как во время поклонения. Потом еще проявляются признаки непосредственно уже во время рукья, то есть когда читают рукья. После того, как ты узнал, посмотрел на вышеперечисленные обстоятельства, психические, общественные, все, что связано со здоровьем, с поклонением, то затем посмотри, как человек ведет себя во время чтения рукья. Когда ты читаешь ему Коран или когда он сам себе читает Коран, делает рукья. При чтении рукья могут быть признаки двух видов. Первое – это скрытые признаки, когда их чувствует только сам больной, а ты их не замечаешь. То есть он может тебе сказать. Второй вид, другой, заметный. Ты видишь эти признаки, и все остальные, кто присутствует, явно видят эти признаки, как человек падает, пораженный джинном, кричит, плачет, сильно дергается, бьется в конвульсиях, иногда вырывает кровью во время рукья, когда ему читают. Иногда бывает, что пять сильных мужчин держат его, но с трудом справляются. Он извивается, как рыба, и люди не могут его держать. Он извивается, желает вырваться, как пойманная рыба. И это уже явный признак, что в нем что-то есть. То есть это явный признак. И когда человек уже видит это, тут уже не остается никаких сомнений, что нужно этому человеку читать рукья. То есть есть и скрытые признаки, ты их сам не видишь, но больной говорит, я чувствую то-то и то-то. Например, он сообщает, что чувствует онемение, или тяжесть в теле, или тошноту, или головную боль во время рукья, или сильную боль в животе, головокружение. В общем, ощущает всякие разные странные, необъяснимые вещи во время чтения Корана, или когда слышит азан. Как только слышит азан, чувствует, как что-то с ним начинает происходить. Или во время таравиха, когда читает намаз таравих в мечети, тяжесть, слабость, головокружение, тошноту, или чувствует желание, как будто он хочет закричать во время намаза. Или когда едет на хадж или умру, тоже испытывает слабость и тяжесть в теле. Бывает, что человек одержим, но пока просто не понял этого. Поэтому, когда делает таваф, обход вокруг Каабы, то чувствует слабость. Чувствует, словно весь мир давит на него, испытывает сильнейшую тесноту. Или начинает наваливаться на него сразу же депрессия какая-то. Чувствует, словно весь мир давит на него, испытывает тесноту. А когда отдаляется, уезжает из Мекки, отдаляется от заповедной мечети, начинает чувствовать себя лучше. Начинает чувствовать себя хорошо. Иногда бывает даже человек просто едет куда-то, его, например, посадили в машину, крах ее, пошли те Коран почитают. Все, ему уже в дороге начинает хуже становиться. Когда уезжает, хорошо, ему уже легче становится, потому что ему никто Коран там читать не будет. Это один из признаков одержимости, но, как я сказал, дорогие братья, диагностика требует опыта, проницательности, чуткости, навыка. Это не так просто, как дважды два. Некоторые неопытные братья, когда делают, открывают книгу, То есть есть, например, книги по рукье, открывают главу, так, признаки одержимости. Там, что там у него? Смотрят, ага, боли в желудке, ага, мочевой пузырь. Все, значит, больной ему уже это говорит, у меня еще пальцы не имеют. Он говорит, все, все, не надо, не имеет значения. Так ясно, у тебя сихар, все, ты масхур, у тебя джин. Нет, братья мои, диагностика – это аманат, это доверие. И остерегайся торопиться и сказать больному, что ты околдован и у тебя сихар. Причем, что даже если человек, ты действительно видишь, что он околдован, что у него сихар, не надо сразу говорить, все, у тебя джин, синий фрит у тебя сидит или еще что-то. Это человек начинает после этого уже жить всякими выдумками, всяким, он уже начинает всего вокруг бояться, переживать. Особенно если он не готов, особенно если ты его не подготовил. Вот сколько мы говорим про эти, да, вещи. Как-то вот кто слушает эти уроки с первого, например, он уже готов, он уже понимает, что, понимает суть природы этих всех, уже не боится. Но человек, если первый раз вообще с этим столкнулся, он вообще этого никогда не слышал, и еще у него акида слабая, и иман слабый, и все такое, и упование слабое, такие слова вообще его убьют. При том, что иногда такие поспешные люди, которые делают такие выводы, они открывают больному дверь для наущений, для этих мыслей, а сами на самом деле не знают реальных причин, и диагноз они на самом деле не знают. И бывает такое, что раки, такие лекари, которые к ним, кто бы ни пришел, они сразу ему говорят, или околдованный, или одержимый, или сглазили, или еще что-то. И послушаешь, и кажется, что во всем мире нет ни одного здорового человека, кроме него самого. Поэтому не торопись и помни, что диагностика – это аманат, это доверие, оказанное тебе. За это придется отвечать перед Аллахом, субхану ва тааля. И известно, что даже в простой медицине не всегда врачи говорят больному диагноз, да, который у него есть. Для чего? Для того, чтобы не ухудшать его состояние, для того, чтобы он не пал духом. Поэтому здесь точно так же, если ты искренне, ты хочешь ему исцеления, не надо шокировать этого больного. И даже мы, говорит, опытные лекари, раки, иногда в некоторых случаях, надо сказать, что, например, они по 20 лет, по 30 лет, да, и еще они знатоки в религии, в шариате, вот эти известные, как Джасим Убейд или Халид Аль-Хибши. Он говорит, мы, говорит, иногда в некоторых случаях читаем рукья людям, на протяжении нескольких лет и при этом не можем диагностировать проблему. И все перемешано у этого человека, и мы не можем выделить сути. Мы говорим, Аллах знает лучше, и вместе с этим все равно направляем человека к исламской рукье. И мы рекомендуем ему рукья. Почему? Потому что в любом случае мы имеем дело с чем-то неизведанным, с чем-то сокрытым, которое воздействует на человека, и у этого недуга есть определенные признаки. То есть мы видим, что что-то с ним не так. Является ли это чисто психологическое расстройство, или это физиологическое заболевание, или это проблема, вызванная какими-то социальными неурядицами? Без разницы, рукья все равно читаем. Потому что рукья, она в основе, она безопасна. Коран, дуа, оно никогда не принесет человеку вред. Никогда не может быть, например, передозировки Корана. Любое другое лекарство ты можешь передозировку сделать. В Коране нет передозировки. Альхамдулилля. А поэтому очень важно иметь чуткость, проницательность, уметь видеть признаки и различать их. Это, конечно же, приходит с опытом. Человек, если находит в себе силы, что он может помогать людям, может почитать им Коран, то пусть делает это. Если Аллах, субхану ва тааля, облегчил это для него, потихонечку, но это не значит, что, например, человек вот эти уроки прослушал и сразу все, открыл клинику, сказал рукья, стерлитамаки и так далее. Нет, потихонечку прочитал, потом со временем у него какой-то опыт появляется, и он уже видит, какие у него способности, он уже начинает замечать некоторые вещи. Многие люди же вот точно так же, как продавец, например, торговец, который занимается торговлей. Если он с первого раза, он не знает ни цен, ни соотношений на рынке, как, что, где что купить, где что продать, а продастся этот товар или нет, он этого не знает. Но когда он начинает этим заниматься год-два, да, он уже сразу, ты к нему подходишь, говоришь, вот это интересно, будет работать? Он говорит, нет, это точно не будет работать. Хотя тебе кажется, что это работает. Точно так же в любом деле и в рукье точно так же. Опыт приходит со временем, постепенно. Но главное, что не переступай того, чего ты не знаешь. То есть не делай таких вещей, которые тебе неизвестны. Делай то, что пришло в сунне, то, чему научили нас ученые. А мы рекомендуем так. И важно принимать в расчет и замечать все симптомы в совокупности, а не строить выводы на одном или двух признаках. Надо видеть ряд причин, чтобы установить диагноз. Следующий вопрос. Если ты уже станешь читать рукья, и джин начнет разговаривать во время рукья, то есть тут некоторые люди вот прямо такие боятся, что вдруг он начнет разговаривать, что я тогда буду делать? Я вообще сам испугаюсь. Во-первых, не надо рукья читать со страхом. Ничего не бойся. Мы уже говорили о том, что любой разговор джиннов только для того, чтобы отвадить тебя от рукья. Чтобы ты не читал рукья. Или сбить тебя с толку. Или какие-то мысли тебе внушить. Что-то такое. Что лишь бы ты не читал. На самом деле-то это разговоры их не от слабости происходят. Что бы ты не читал. В основе ты не должен входить с ними в беседу. Надо следовать сунне. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда лечил этого больного человека, он сказал: «Выходи, охруч адуулла ан расулулла». «Выходи, враг Аллаха, воистину я посланник Аллаха». Он не сказал при этом ничего больше, не стал разговаривать. Так и ты должен поступать, когда читаешь рукья, так должен поступать каждый лекарь. Пусть читает Коран, читает рукья. И если джин начал сам разговаривать, ни в коем случае мы его на разговор не тянем. Это запрещено. Это нужно запомнить. Это запрещено вытягивать его на разговор. Он, если сам вдруг начал разговаривать, то уже признаки одержимости становятся, конечно же, очевидными. И нет ничего порицаемого сказать то, что сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. «Выходи, враг Аллаха». И эти слова надо повторять многократно. То есть ты увидишь, насколько это удивительная польза, эффект от этих слов, когда говоришь «выходи, выходи, выходи, враг Аллаха, выходи, покайся и выходи, покайся и выходи, выходи». То есть это можно говорить во время руки, но иногда повторять, но не так, чтобы это постоянно только заменяло Коран. Иногда можно сказать это. У этого действия есть сильный эффект в деле выведения сихра. И так же, как я говорил на прошлом уроке, нет ничего плохого в том, чтобы напомнить этому джину об Аллахе, устрашить его могуществом Аллаха. В том случае, если ты чувствуешь, что на эти слова есть отклик. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Фадаккир ин нафаати дзикра». Напоминай, если напоминание приносит пользу. Если ты почувствовал, что есть отклик, то есть желание слышать, что он действительно... То есть это может человек по опыту, по своему заметить это. А может даже и просто сделать изначально во время чтения небольшое напоминание. «Призови его к богобоязненности, напомни ему об Аллахе, скажи: о рабы Аллаха, собрание джиннов, Аллах сотворил вас, чтобы вы поклонялись ему, он создал вас, чтобы вы читали намаз, чтобы исполняли заветы религии, чтобы исповедовали единобожие, таухид, чтобы исполняли законы ислама. О собрание джиннов, или о раб Аллаха, Аллах не сотворил вас бесцельно, ради забавы, ведь он сказал: неужели вы считаете, что мы сотворили вас просто так, для забавы, и вы не будете к нам возвращены? Вы ведь предстанете перед Аллахом и будете держать перед ним ответ. Вы покинете этот мир, всех вас ждет могила, затем вы будете воскрешены и предстанете для отчета, а затем либо райские сады, либо адская яма. О раб Аллаха, покайся перед Аллахом до того, как тебя постигнет внезапная смерть, до того, как на тебя обрушится погибель, и тогда сожаление уже ничем тебе не поможет, а раскаяние не принесет тебе пользы, и не будет тебе толку от того, что станешь ты кусать свои пальцы, сокрушаясь о своих грехах. И колдун ничем тебе не поможет, колдун уже взял свои деньги и отдыхает, а ты мучаешься здесь днем и ночью. О раб Аллаха, о джин, посмотри, ведь ты не способен переносить тяжести слов Аллаха. Ты не можешь терпеть жжение аятов Корана. Как же ты собираешься терпеть обжигающее жаркое пламя адской пропасти, которая возвышается над сердцами? Что ты будешь делать в тот день, когда ангелы возвестят обитателям ада: «Фааддана муаддинан байнахум аллянатуллахи аляддалимин», да пребудет проклятие Аллаха над теми, кто вершил беззаконие, кто был несправедлив. А то, что вы входите в тела сынов Адама, это одно из величайших беззаконий, это большая несправедливость. Что ты будешь делать в тот день, когда Аллах скажет своим ангелам: «Уакифугум, иннахум масулюн», остановите их, здесь они будут спрошены. О раб Аллаха, разве не лучше тебе покаяться? Не лучше ли тебе вернуться к Всевышнему Аллаху?
«О раб Аллаха, возможно, у тебя есть семья, дети, родственники, а ты бросил их, бросил свой дом, свою землю, свою родину, и теперь ты стал пленником в этом теле, ты закован в цепи этого сихра, и теперь тебя секут плетьми Корана с утра до вечера. Будет лучше тебе покаяться и выйти, освободиться от этого униженного плена, в котором ты сейчас находишься». Таким образом, следует напоминание делать джину, устрашить его аятами Корана, как об этом говорили ученые ислама, и в том числе шейхуль-ислам Ибн Таймия. Потому что нередко бывает, что джин принимает ислам. Возможно, и этот примет ислам, возможно, он раскается. Бывает, что иногда джин выходит сразу же после того, как ты доводишь до него довод. Еще руку я не читал, только довод до него довел. Разъясняешь ему, что это дело является запретным, и что это большая несправедливость, что это мерзкий грех и беззаконие на земле Аллаха. Напоминаешь ему, что весь этот мир временный, он исчезнет, и затем нести ответ. Но напоминание не значит, что ты должен вступать с ним в дискуссию, спор и длительные беседы, потому что он может тебе в ответ что-то спросить, в ответ что-то тебе начать спрашивать. Даже иногда бывает, читаешь, например, аяты из Корана, он тебе говорит, например, он нас говорит, что люди тоже, что ли, шайтаны бывают, например, или какие-то вопросы задает тебе, пока ты читаешь, он для чего? Для того, чтобы отвлекать тебя. Это уже не место для даавата. Ты сделал ему короткий даават, всякие разные вот эти его отвлечения, на эти уже реагировать не надо. Потому что если вступать с ним в дискуссию и длительные беседы, то это противоречит сунне, во-первых. Во-вторых, это очень вредно для больного человека. Как мы говорили, что иногда некоторые раки разговаривают, начинают разбалтывать этих джинов, и он до этого не разговаривал, а потом, что начинает разговаривать всегда и повсюду уже. При людях, на улице, в магазине, где угодно он начинает проявляться. Это проблема самого рака, который сделал вот эту ошибку и растормошил, скажем так, этого джина, который изначально не хотел сам разговаривать. Это то, что я хотел сказать сегодня. Мир и благословение пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям.